ибо ты един свят, ибо ты един
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, что мы можем собраться вместе пред Твоим лицом. И, Боже, мы просим Тебя, благослови нас в это время. Даруй нам ум ко разумению, даруй нам Твоей милости и благодати, чтобы мы могли слышать Слово Твое, которое может спасти, которое может умудрить, которое может укрепить, может наставить, может просветить. Благослови нас, Господь, стоящих пред Тобой, и да будет Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Жив Господь и жива душа наша. Аминь. Братья и сестры, дорогая церковь, нам очень приятно всякий раз, когда мы приезжаем в город Казань и разделяем с вами воскресное богослужение. Спасибо вам за вашу заботу, за вашу открытость, за ваше принятие. Мы во всем этом видим с вашей стороны любовь. Спасибо вам. Пусть Бог вас благословит. Сегодня хотелось бы проповедовать на некоторые стихи из Евангелия от Марка. И перед тем, как, наверное, мы их начнем читать, хотелось бы сказать такое, как маленькое такое вступление. Мне нравится жизнь. Она меня интересует, жизнь. И вот я живу и в своем служении, и при встрече с людьми, вот меня всегда вот интересует, есть ли она, жизнь-то. Вот. И мне недостаточно одной теории, мне нужно как-то практически. Я хочу быть в этом уверен, я хочу иметь эту жизнь, я хочу ходить в этой жизни. Я хочу, чтобы церковь ходила, я хочу, чтобы моя семья ходила, я хочу, чтобы братья и сестры ходили вот в этой обновленной жизни. И вот так как передо мной всегда стоят эти вопросы, которые я сам себе всегда задаю и проверяю свою жизнь, то, наверное, вот эта и проповедь, которую сегодня буду проповедовать, и которую я взял несколько вот мест из Священного Писания, и сегодня я приведу какие-то примеры из своей жизни, такое, как буду свидетельствовать о чем-то, что сделал Господь в моей жизни. Вот это вот, наверное, как раз вот все слово, вот эта проповедь, она вот зиждется, в принципе, на таком основании, как «хочу жить». Хочу иметь эту жизнь и хочу прожить. И вот я хотел бы сегодня вам назвать вот это вот место Писания из Евангелия от Марка. Это 4 глава с 21 по 23 стих. Эта притча такая известная. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд? Или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Когда сегодня мы в церкви можем проповедовать вот это слово, мы, конечно же, подразумеваем жизнь с Богом, что Бог пришел ради нас, Он умер, воскрес на третий день, вознесся на небеса. И это все сделано для того, чтобы дать нам дар жизни, чтобы мы имели эту жизнь. И христианская проповедь, она направлена на то, чтобы человек примирился с Богом и принял в свою жизнь Иисуса Христа. Священное Писание говорит, что Иисус есть жизнь. И вот принимая нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы принимаем жизнь. И потом отчаянно мы пытаемся во всей своей жизни разглядеть, вот как я живу, как эта жизнь проявляется во мне, а как действует Христос во мне, а как моя жизнь складывается, вот жизнь во Христе. И вот, когда мы слышим только первый призыв, что обратитесь к Богу, придите, и Бог может сделать все, это, конечно, приходит как благая весть, мы ее принимаем, а потом ходим много-много лет в церковь и ищем этой жизни. Думаем, ну где же она? Есть ли она, эта жизнь? И вот тут вот эта притча, которую мы с вами прочитали, что когда приносится свеча, она ставится на подсвечник. И дальше сказано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Один из комментаторов сказал, что это в русском переводе звучит так, для чего приносится свеча. А в настоящем, в первом тексте, в первой, можно сказать так, написании вот этой вот редакции, там стоит, для того ли приходит свеча. Конечно же, это как бы звучит не по-русски. Свеча приходит, как вот у нее, что ножки есть, да? Вот. Конечно, это как бы не было бы наш бы, нам бы понятно. Но комментатор, он говорит о том, что вот как раз вот в этой притче под словом «свеча» и подразумевается наш Господь и Спаситель Иисус Христос, что Он приходит, и Он должен занять еще должное место в жизни человека, в жизни Церкви. И Он приходит для того, чтобы светить. И вы знаете, вот эту вот притчу, может быть, еще лучше нам можно понять вот в контексте вообще Евангелия от Марка, когда в самом начале, в первой главе, когда Иисус Христос исцеляет прокаженного человека, Он ему строго сказал, иди, покажись священнику, принеси, что положено, но что с тобой случилось, как произошло, никому не рассказывай. И мы можем увидеть, что это было до той притчи в Евангелии, которую мы сейчас прочитали. И после этой притчи, уже в пятой главе, также Иисус Христос приходит в дом одного человека, у него умерла дочь. Он исцеляет ее, он воскрешает ее. И он точно так же говорит, содержите ее дальше, воспитывайте, накормите ее. Но никому не рассказывайте и никому не говорите, вот, что вы увидели, что с вами произошло. И дальше мы можем прочитать еще в 7 главе, как тоже Иисус Христос встречается с глухонемым человеком, Он его исцеляет, тот начинает и слышать, и говорить очень ясно, чисто. И Христос опять, сказано, строго сказал, запретил рассказывать о том, что сделал Он в жизни этих людей. Наверное, еще перед самой притчей там есть, когда Иисус Христос говорит о сеятеле, вышел сеятель семя сеять. И потом ученикам Он сказал, поняли ли вы эту притчу? И Он сказал, что вам дано знать тайны царства, а народу не дано. И Он им изъяснил. И мы видим, что в этой притче как бы Иисус Христос хочет остаться вот как будто бы незаметным, хочет прийти, что он не хочет, чтобы была какая-то пиар-акция, чтобы что-то было вперед его. И мы можем предположить, что Иисус Христос запрещает людям, чтобы они рассказывали о том, что Он делает в жизни их лично, для того, чтобы, когда произойдет встреча с человеком, чтобы человек относился к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу непредвзято, не с какими-то своими уже ожиданиями или представлениями, которые ему рассказали. Чтобы человека не возникла какая-то претензия уже к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Христос, наверное, хотел прийти так, чтобы человек с ним встретился вот здесь и сейчас. И вот эта встреча, то, что будет между Спасителем и человеком, вот это была вот эта личностная встреча, и то, что Христос хотел бы сделать человеку, Он мог бы сделать, и человек мог бы это принять. Чтобы это была не какая-то вот такая приготовленная встреча. И Он говорит о том, чтобы они не говорили. Но в притче Он говорит, что свеча приходит, и она светит, и ничего тайным не останется. И, наверное, мы могли бы сегодня посмотреть на это таким образом, что как раз вот эта притча-то и говорит, что Бог хочет действовать в своем народе, чтобы они не просто рассказывали об Иисусе Христе, но чтобы окружающие сами убедились, что Христос с ними. И вот, наверное, я вот сейчас немножечко вернусь назад. И как складывается иногда наша жизнь? В нашей жизни есть какие-то проблемы, есть какие-то трудности. И мы слышим вот это Евангелие, которое говорит, что, ну, по крайней мере, как это было вот раньше. Ну вот что, у тебя нет работы? Приходи в церковь, Бог даст тебе работу. Сколько тебе лет? 35? Ты все еще не замужем? Ну приходи, Христос даст невесту. Жениха, да, жениха. И вот уже складывается вот это вот отношение, что мы знаем, что мы хотим от Бога, и мы вот к Нему хотим вот так вот уже идти. И вот потом, как я уже сказал, и мы приходим, и вдруг начинаем отчаянно этого искать, и что-то не всегда это мы с вами находим, не всегда это с вами достигаем. И вот как раз вот в этой притче Иисус Христос и говорит, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Что когда человек встречается со Христом, обязательно жизнь Божья проявится в жизни этого человека. Потому что Христос сегодня находится среди нас, Он не во плоти. И мы Его не видим и не можем потрогать. И вот Христос с нами – это как некая тайна, которую мы не видим, мы Его не видим, Он остается как тайной. Но вот со временем вот эта тайна, что Христос с нами, она вдруг становится явной, и мы открываем, что действительно, и свидетельствуем, и говорим, что да, действительно, Христос с нами. Мы Его не видим, мы Его не чувствуем, но со временем вот эта тайна, которая есть Христос с нами, она становится явной. И вот второе место, когда сказано, и нет ничего потаенного, что не вышло бы наружу. Иногда нам кажется, что жизнь с Богом, она очень такая простая. Но чем больше мы начинаем ходить в церковь, нам все становится яснее, что жизнь с Богом, она очень такая сложная. Она такая глубокая. И вот эта вот глубина, нам кажется, что мы ее никогда не достигнем, мы никогда ее не познаем. А эта притча, она говорит, что все глубокое, оно поднимется на поверхность. Оно поднимется, оно станет нам возможным. И вот в этой притче как раз вот Христос приходит, и Христос находится среди нас, и Христос в церкви, и Он иногда остается вот этой тайной, сокрытой. И когда как будто бы такое впечатление, что как будто бы никто не может нам открыть это. И эта притча, она как раз вот и говорит, и дает нам вот это обетование и надежду, что со временем обязательно тайное станет явным, и все нам откроется, и мы увидим, что Христос с нами. Но как сказал тот же самый комментатор, которого я читал, но это будет не сразу. Это будет не сразу. И, конечно же, вот это, наверное, не совсем благая весть, потому что мы же ведь хотели бы, чтобы она сразу же вот обратились к Богу, пришли, и вот вся эта жизнь так могущественно, сильно открылась в нас. И вот я хотел бы сейчас как раз вот, вот в своей проповеди и говорить, что это происходит не сразу. Я хотел бы вам рассказать коротенький анекдот. Один человек попал в пустыню, ну там как-то заблудился, как-то потерялся там, неизвестно, как так случилось с ним. И думает, ну вот как мне теперь выбраться, я ведь могу же здесь погибнуть. И он вспоминает, что вот были вот как-то сказки, что там Аладдин есть, лампа, ну если там где-то, бывает же такое в сказках. И вот что, типа, вот если ты вот эту банку найдешь, бутылку, и вот он смотрит, и действительно бутылка валяется из-под пива. И он говорит, ну вот, ну, сказки же можно верить. Он взял бутылку эту, потер. Ну, раз, действительно, оттуда джинн вылез. Вы знаете, да, этот анекдот? Ну вот, хорошо, я его тоже, мне все говорят, что анекдоты не умеют рассказывать. Ну вот, я вам все равно расскажу его. И вот вылез этот джинн, тут, ну, мужчина-то обрадовался, этот человек. Он говорит, ты точно джинн? Он говорит, да. И вот ты вот как в сказке исполняешь все желания? Он говорит, конечно. И вот то, что я могу, хочу, тоже исполнишь? Он говорит, да, вот давай, скажи, что ты хочешь? Он говорит, хочу домой. Он заблудился в этой пустыне, может погибнуть. Джин говорит, а все, все, да, я знаю, где ты живешь, все, пойдем. Ну, как пойдем? Ну, там у нас же уже представление, как это должно быть-то, да? Как-то раз, во мгновение ока, такой, и человек-то ему говорит, нет, ну, я же хочу быстро. Он говорит, ну, хорошо, побежали. И знаете, вот, вот в нашей жизни, вот бывает точно так же, что мы верим в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа как-то подобно, что вот если мы придем, помолимся, попросим, и вот оно как в сказке. А Христос говорит, хочешь, пойдем. Вы помните, ведь он ведь так же, ну как, он не джинн, конечно же, вы понимаете, да? Ну вот посмотрите, но он ученикам что сказал? Следуй за мной. И вот так же у нас бывает. Мы принимаем Иисуса Христа Господом и Спасителем нашей жизни. Мы обращаемся к Богу, мы приходим к Нему. И вот мы хотели бы, чтобы, вот, может быть, так как Он Бог, как Он величественный, могущественный, вот эта вся Его жизнь, она обильно открылась как-то в нас. И мы говорим, вот я хочу жить. Он говорит, молодец. Хорошее у тебя желание. Ну вот, давай, начинай. Начинай. Живи! Я хочу быстро. Ну все, давай с сегодняшнего вечера. Да? Вот, и я вот хотел бы вот, рассказать свидетельство из своей жизни. Это было, наверное, лет 15, может быть, чуть-чуть больше назад. Это было событие, я обратился к Богу, прошло несколько лет, и я помню, я был дома, и так как я уже знал вот, как бы присутствие Божье, как Бог может приходить в жизнь человека, вы знаете, я вот почувствовал, что вот сейчас начинает Бог ко мне говорить. Вы знаете, я там особенно не молился, я не стоял в какой-то такой специальной позе, где вот как вот можно Бога вызывать, да? Вообще, я не ожидал, образно говоря. Я вообще как-то вот, я до этого ходил в церковь, молился, все молитвенные посещал, постился. А когда Бог заговорил, Он заговорил в свое время. Вообще вот непредназначенное. Я там, вот я говорю, я помню, что стоял у кровати. То ли я встал и ее заправлял, то ли я ее расправлял, чтобы лечь. Это я не помню, но что Бог начал говорить, это точно. И Он сказал вот такие фразы. Это было все на моем понятном вот мне вот языке. Я не видел никакого образа, я вот не слышал никакого голоса, но я просто понимал, что вот Бог где-то проговаривает ко мне. И Господь мне сказал, что я буду тебя готовить и буду очищать тебя мало-помалу. Вот это мне как-то вот, вроде бы как бы вот хорошо стало. Но вот как это все должно было быть, я не знаю, но вот как-то мало-помалу, это очень мне запомнилось. Но это мне еще потом предстояло все это узнать. И так как моя жизнь, моя судьба, она вся была исковерканная, то я находился, я был таким человеком, что, чтобы меня изменить, там ты не знаешь, за что взяться. Это как заброшенный огород, где забор снесли, там, я не знаю, все камни вывалили туда. Ты подходишь к этому участку, и ты говоришь, ну, ты не знаешь, за что взяться. И вот это вот слово, что я буду очищать тебя мало-помалу, я потом впоследствии начал видеть, что Бог как бы стал, вот, стали все сферы моей жизни как будто бы делиться. Вдруг стало выкристаллизовываться, что вот есть такое понятие, как семья, есть род, есть родня, и вот там есть свои сложившиеся отношения, есть друзья, есть вот жизнь в социуме, есть труд, да, есть любовь, есть дружба. И вот эти как бы вот такие вот маленькие все отсеки, их нужно было как будто бы Господу раздробить, как вот в день сотворения, всю мою жизнь на части и творить по отдельности. И начинать вот там разбить ее, и потом все вот эти разбитые части еще отделять там части. И вот мало-помалу, со мной что-то стало происходить. И знаете, в один, вот не так давно я сидел дома и размышлял о своей жизни. Знаете, у меня есть хорошая, добрая привычка размышлять о жизни и подмечать добрые моменты. Я, когда так этим занимаюсь, когда я этим делаю, я считаю, что я так поддерживаю себя, у себя жизненный тонус. То есть все, что у меня хорошо получается, все, что я теперь могу видеть доброго, чего раньше не было, мне нужно обязательно это обдумать, еще раз прокрутить в голове, еще раз зафиксировать, и жизнь моя наполняется светом и радостью. И я как бы таким образом, как бы снова и снова прокручиваю эти события и смотрю на свою жизнь. И знаете, и вот когда я это делал, вдруг в какой-то момент я увидел, думаю, вот это вот у меня, вот это, а вот так еще было, еще вот так, вот это. И знаете, я к своему большому удивлению вдруг увидел, что все, чего мне не хватало, оно воплотилось. И вот теперь я немножко перенесусь как раз в то время, где мне чего-то не хватало, когда еще я не обратился к Господу. В моей жизни был такой момент, когда я так выпал из общества, я так потерялся, что вот этот момент я помню. Я стоял в частном секторе, это была зима. Я понимал, что жизнь моя вообще абсолютно не складывается. Мне было 24 года. И я смотрел за забором дом, в котором горит свет. Братья и сестры, там, скорее всего, было тепло. И я вот, мне кажется, понимал, что там в этом доме тепло, но не для меня. Там, наверное, еда была в холодильнике. Там, наверное, кто-то жил и не один. И ему было место, но опять не про меня. И вот такие картинки, они мне в последнее время, в то время, всплывали неоднократно, когда я начинал видеть простую человеческую жизнь. Я понимал, что это самое дорогое, самое настоящее. Но когда я это вдруг начинал понимать, мне становилось так плохо. И в тот в очередной раз, также видя эти окна и чувствуя этот свет и тепло, исходящее из этих окон, я прямо отвернул голову, потому что эта жизнь, это чужое счастье, оно что-то меня совершенно не радовало. И я отвернулся от такой жизни. Я оказался перед сугробом. С другой стороны просто стоял сугроб. И была зима хорошая, сугроб был выше меня ростом. Я оглянулся в этот сугроб, смотрю, думаю, ну что тут, Думаю, ну там нельзя, а это что такое, куда, что, лезть в сугроб, что ли, что, енот, что ли, что? Я как бы так думаю, ну, и как бы думал, как-то перемахнуть взглядом-то вот этот сугроб. Он как бы поднял голову к небу. Я помню вот этот момент, когда я увидел это холодное небо с его вот этими многочисленными звездочками. Я посмотрел туда, и я понял, это конец. Вот тут вот мне пришла первый раз очень серьезная мысль о самоубийстве. Я понял, что все, со мной покончено. Вот эта земля, на которой я стою, вот этот сугроб, который передо мной, вот это холодное небо. И вот эта человеческая жизнь, человеческое счастье, семья, любовь, дружба, какие-то хорошие там, может быть, перспективы в жизнь, оно все на земле есть, но оно не для меня. Оно как вот как мы где-то вот это, у вас есть такая, да, поговорка, да? Есть, но не про нашу честь. Ну, слава Богу, хоть. Вы у русских переняли ее. Вот я вот точно понял, что вот это все есть, я это знаю, но не про мою честь. И вы знаете, вот в тот самый момент я понял, что нету смысла, если мне было 20 лет, жить еще 60. Я должен так вот слоняться по этой земле, вот прямо так разделить радость, да, всего мира. Нет. Я подумал, что это невыносимо, и поэтому вот эта вот мысль самоубийства, она очень хорошо легла вот на эту основу. А вот слава Господу, что получилось так, что мне пришлось обратиться к Богу, что я смог вот в то время покаяться, что мои планы, они не реализовались, что этого не произошло, что у меня произошла встреча с Богом. И вот в то время, как я говорю, Бог начал ко мне говорить, и Он говорит, я буду тебя очищать. И вы знаете, вот когда вот я теперь снова возвращаюсь к себе домой, вы, все у меня держится, да, вот, что я рассказываю. Снова возвращаюсь уже домой, вот я вам рассказал такую предысторию. Вы знаете, вот как я сказал, что это вот уже было спустя 15 лет, как Бог со мной когда-то проговорил вот у той кровати, в которой я стоял, за которой Бог уже много что сделал в моей жизни. И, знаете, я прямо увидел это. Я говорю, ну слава Богу. Вот жизнь не дала, а Бог мне дал. Вот во всех моих свидетельствах было вот такое. Вот вы знаете, когда я жил без Бога, у меня было там то-сё. А вот пришел к Богу, там все, ура, аллилуйя, победа, успех, достижение. И знаете, вот как бы вот сама жизнь, она, вы знаете, такая паршивая такая жизнь. Такая жизнь такая плохая. Вот такой мир такой сотворенный, такой весь такой плохой. Он ничего не даст. И вот эта вот фраза, она вот просто, мне кажется, вот было вот болью, как бы так написано вот по всей моей душе, что этот мир тебе ничего не дал. Такая вот выколка такая была. А когда стал я жить с Богом, Бог стал многое что делать в моей жизни. И знаете, и вот эта вот фраза, она вот с течением 15 лет, она оттачивалась. Вот мир мне не дал, а Бог дал. Вот с неверующими друзьями у меня было плохо, а вот с верующими у меня было хорошо. Вот когда я жил без церкви, все так случилось, когда живу в церкви, теперь все лучше. И вот когда вот это вдруг, я вот начал это вот осознавать, Бог, вы знаете, вот когда я захотел снова в очередной раз сказать, Господи, спасибо Тебе, что жизнь мне ничего не дала, а Ты мне все дал, вот я почувствовал, как будто бы, вот что-то вот как будто бы, в Божьем присутствии что-то остановилось. Я это почувствовал, я такой думаю, так, а что-то я что-то не то сказал. И знаете, мне пришло такое понимание, что все, что я получал от Бога, все, что я получал от Бога, оно только утверждало меня в том, что этот мир плохой и жизнь плохая. Потому что мир-то мне не дал, а Бог-то дал. И чем больше Бог давал мне, я тем больше убеждался, что мир плохой, он не дает. У меня был конфликт с жизнью. Все это время, когда я жил с Богом, у меня была претензия на мир, на жизнь, на людей. И как бы Бог не восполнял мои нужды, эта претензия только возрастала. И вот вдруг, когда меня это осенило, я как будто бы понял, что Бог... Вот если бы это можно было, он бы сказал, вот все, что ты теперь имеешь в своей жизни, припиши это, что эта жизнь тебе дала. Я абсолютно не претендую на все то, что я сделал. Вы знаете, мне как будто бы Бог ответил вот за весь этот мир. Он как будто бы мне ответил за мою судьбу и за мою жизнь. Эти 15 лет, вы знаете, это как будто бы не совсем было еще Царство Небесное. Это просто восполнялся тот лимит моего неправильного отношения к жизни, к судьбе, к миру, к природе, к людям. Что же в этой ситуации произошло, братья и сестры? В этой ситуации произошло то, что я понял, что вот эта фраза, что мне мир больше ничего не дал, я больше так не имею права говорить. Все, что я имею, дом, землю, семью, детей, работу, какие-то поездки, это все происходит на планете Земля. Это все происходит в моей жизни. И этим я всем пользуюсь. И вы знаете, братья и сестры, вот сегодня вот свидетельствую вам, вот это исповедую. Вы знаете, всю жизнь все дала. Вот чего раньше она не дала, она мне дала. Ну, прошло сколько? 15 лет. Вот все, когда Христос пришел в мою жизнь, как свет, Он пришел как тайна. В новой судьбе от Господа была семья, был дом, было восстановление отношений, родственных отношений. Но это было как тайна, было еще сокрыто, где-то было потаенно, где-то еще было в провидении Божьем, когда в тот момент этого еще ничего не видно было. Но потихоньку, помаленьку, это все восстановилось. И вот я сегодня снова и снова свидетельствую об этом. Я снова и снова свидетельствую. И когда у меня был момент такой, что у меня в наследии должна была быть земля с домом, но по своей глупости она ушла от меня. Но сегодня мы имеем это. У меня мой весь родительский дом, как я уже говорил, мне пришлось его похоронить. Я похоронил мать, отца, сестру, племянницу. Вот всех мне довелось похоронить. Но Бог дал мне семью. У меня есть замечательных 5 детей. Вы знаете, мне казалось, что часто я в жизни видел, что меня не любят. И я вот не знал, вот что такое супружеская жизнь. Вы знаете, у меня замечательная жена. Она меня любит больше, чем я. Вы знаете, вот сегодня исповедую. Я могу сказать, что, вы знаете, мы в браке живем. Вот как бы оно там ни было, я бы сказал бы, душа в душу. Вот. Ну, вы если ее спросите, может, она так и не думает? Но я вам вот честно, правду говорю, я не лгу. Я так смотрю, я так вижу. Много чего было. Но потихоньку, помаленьку, мало-помалу, все тайное стало становиться явным. И все то глубокое, о чем я мечтал, что я хотел, что жизнь мне не дала. Пришел Христос, и жизнь стала мне это все давать. Видите, как я сегодня говорю? Пришел Христос, и жизнь дала. Ой, слава Богу. И вот, может быть, вот что тут главного, о чем я сегодня проповедую, что Бог делает мало-помалу. Мало-помалу. Мы иногда думаем, что мы хотим вот как-то вот достигнуть чего-то или из одного состояния перейти вот такими семимильными шагами, таким большим, большой шаг сделать, чтобы просто во мгновение уйти с одного состояния в другое. От одного состояния в другое. И я точно так же, как вот, наверное, все, я бы так хотел вот так выпрыгнуть когда-то из своих жизненных обстоятельств. И сегодня так же иногда я хотел бы так просто выпрыгнуть. Я говорю, Господь, вот я хотел бы как-то, чтобы было так. Возможно, Он говорит, да. Но только давай мы с тобой сделаем этот семимильный шаг маленькими шажками. Шажками даже не на уровне ступни от носочка до пятки. А вот на расстоянии вот на таком небольшом, вот только чтобы пальцы вышли вперед ступни, только пальцы. И вот таким вот гусиным шажком. Раз, 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 раз. Аллилуйя. А в чем разница получается? Вот если сделать вот этот вот семимильный прыжок в своей жизни, чудотворный такой, чудеснейший, сделать прыжок, то двое однажды оказываются в одном и том же месте. Только один чудесным образом как-то все перелетел. И от радости даже и не понял, что произошло. Аллилуйя! А если ты как улитка, раз-раз-раз, ты уже все обдумал, ты уже все пережил, что надо все перегорело, что надо там отрекся, о чем-то подумал, что-то принял. Ты тоже в той же самой точке, ну тот-то просто радует, что-то в ладоши хлопает, говорит, что случилось? Он говорит, я летал, но ты же больше летать не будешь. А вот что с тобой вот за этот семимильный шаг произошло? Человек просто как пар, он что-то там улетучился, он не понял, что произошло, он видел какое-то чудо. А вот тот, извините, может быть, за неправильное слово, который так перся долго. Ну, не знаю, подходит вам это слово, нет? Я говорю, что ты какой-то урод, что ли? Братья, нет, ты не урод, у тебя все хорошо. Братья и сестры, мы-то думаем, мы хотели бы в духе летать, в духе прыгать, в духе на колесницах. Аллилуйя! Да? Но мы с вами полетаем еще. Мы же как вот вечную жизнь, там как-то вот улетим туда. А вот на земле давайте тихонько, мало-помалу. Зато когда мы приходим в эту точку, мы оглядываемся назад, нам есть что вспомнить, есть что сказать. В нас формировался плод. И теперь я не просто это видел и слышал, я теперь носитель этого. Это во мне. Аллилуйя! И вот ты вот это мало-помалу, вдруг, я вам точно могу сказать, так говорит Господь. Мало-помалу. Вот так. И вы увидите славу Божью. Слава Господу. И вот, вы знаете, я тогда подумал, раз мало-помалу, думаю, надо что-то с этим делать. А как-то вот что-то вот как-то применить это на практике в жизнь. Чтобы не только Бог меня делал мало-помалу, но чтобы я вот так вот потихоньку, помаленьку и это, Царство Небесное это наследовал. И вы знаете, я, конечно, плохо получил образование, ну как бы образование-то советское было, хорошее, как сегодня говорят, да? Но вот у меня что-то как-то так не очень получилось. И вот у нас там такая была пословица, вы ее не слышали? Я вот утром говорил, я не знаю уже даже. Конь вот на ходу подметки рвет. Вы слышали такое? Вот смотрю, вот вечернее собрание уже больше русских здесь. Вы знаете, что это значит? Вот эта поговорка. Спешит? Конь спешит. Хороший смысл. Вы знаете, вот на ходу подметки рвет. Вот я не знаю, что такое. Вот я помню, что вот есть такие слова. Я вот специально вот вам рассказываю, что как я отнесся к этой поговорке. Подметки, вот знаете, вот валенки подшивают. Это тоже какие-то подметки, да, там что там? Платформу вот эту, да, такую войлоковую шьют, да? Ну кто, не знаете? Вот хорошо, что если вы ничего не знаете. Я хоть что-нибудь наговорю, и то вперед. Вот подметки, я не знаю, точно это или нет, но как подошва, да, такая. Вот. А у коня-то какая подметка тогда получается? Подкова. Вот конь вот на ходу, у коня на ходу подметки рвет. Я то ли я неправильно услышал, то ли что. И, знаете, у меня такое сложилось такое впечатление вот, из субкультурной жизни. Надо вот из жизни все урвать. Слышали, да? Надо вырвать как-то. И вот у коня на ходу подметки рвет. Я вот неправильно понял вот эту пословицу. И я понял, что как бы русская мудрость, она такова. Что когда конь бежит, вот тот, кто умудрится его догнать, да на ходу подкову снять. Вот и счастье в ваших руках. Такая русская версия, русская пословица. И раз она родилась в недре русской души, значит, это ключ к нашей успешной жизни. И вот я себе представил. Вы можете себе представить? Конь, такая машина, такая силище. Вы смотрели фильмы, ролики, когда конь бежит? Вы видите, как копытом мелькает? Ну, это... Кадр, я не знаю, как сможет ли он зафиксировать это копыто, как он машет-то. Так вот, я подумал, ну раз это русское наследие, значит, в опыте народа есть. И я не знаю, как себе это представить. Конь бежит, это тебе надо его догнать. Конь – это жизнь в моей проекции. И вот ты догоняешь эту жизнь, которая от тебя бежит сумасшедшая, как я начал сначала, да? А конь бежит, он ведь не думает, что ты хочешь у него подкову снять. Это только ты один знаешь, что у тебя задача. Чтобы жизнь удалась, надо так, чтобы было. И вот как вы думаете, вот конь бежит, ты его догоняешь, а потом тебе еще нужно чуть-чуть позицию изменить тело. И вместе с конем вот так вот. А для чего так? Чтобы когда копытом он машет, сперва поймать вот этот миг, когда копыто напротив тебя останавливается. И вот когда это копыто напротив тебя останавливается, вот в этот момент на всем скаку тебе нужно снять эту подкову, вырвать. Ну, нравится вам такая версия? Она бредовая, да. Но я подумал, надо попробовать. Я понял, что я с конем не справлюсь, но заботу других обо мне могу принять. Вот я вижу, люди хорошо живут. Я раз так рядом подхожу. И если вдруг они хотят мне сделать добро, я его принимаю. Я смотрю, вот люди любят друг друга. Если они на меня внимание обратили и шлют мне радостный взор, я ловлю этот взор. Я говорю, это мой взор. Ты же мне его сейчас подарил. Я же у тебя его раз, сорвал. Он же живет, он хорошо живет. Вы знаете, что он хорошо живет? Вы были в ВКонтакте? Ну, это такой портал. Ты в Крыме был? В Крым ездил, да? Он хорошо живет. Он был в Крыме, у него есть жена, у тебя дети есть, да? И ты там счастлив на фото. И вы знаете, когда я вижу вот этих вот, жизнь летит рядом со мной, вот тогда я начал это делать. Я начал подмечать, что тот, кто, у кого жизнь летит, кто дышит, кто вот такой идет пар, он просто готов, он просто рвет, у него все удалось. Я смотрю, если мне какие-то миги оттуда падают, крошки, я их вырываю. Любой взгляд добрый в мою сторону, раз к сердцу приложил. Любое слово, раз. Я говорю, неужели вы так про меня думаете? Да. Так, ну как я ведь не такой? Такой, Алексей, ты такой. Я раз, вырвал эту подкову. Это моя подкова! Это моя! Аллилуйя! Ну как вам так жить? Будете у коней подковы? Тут уже потише. Ну я-то знаю, вы как бы все хорошо живете, да. Братья и сестры, так вера перенимается. Так помазание перенимается. Так научение в жизнь перенимается. Я, конечно, неправильно истолковал эту пословицу, но мало-помалу вот соберешь 10 душевных взглядов. Надо не лайки собирать ВКонтакте, кстати. А 10 душевных взглядов. Когда на тебя смотрят, и ты скажешь, опа, точно, я же нравлюсь. Вы понимаете? Хоп, эту подкову, и все, это мое. Раз туда ее. И поэтому, когда люди, они, вы знаете, они хорошие. Они могут любить, они могут послать этот взгляд. Они могут сделать какой-то жест. Они могут сделать какой-то сюрприз. И когда мы вот, и порой это бывает малое бывает. Но когда мы этим малым пренебрегаем, когда мы это малое не можем взять. Вы знаете, вот неканоническая есть книга, книга Сираха. Там написано, я прямо запомнил, вот прямо выписал, прямо себе в телефон внес это. Тот, кто пренебрегает малым, мало-помалу жизнь такового придет в упадок. Это не проклятие. Это такое благословение, что надо малым не пренебрегать. Взгляд, доброе дело. И мы же ждем вот каких-то вот таких чудес, ждем каких-то больших дел. А на самом-то деле ведь с малого. Все начинается с малого. Начинаешь это принимать, и жизнь наполняется светом. Сердце наполняется любовью. Ты начинаешь верить, ведь все все-таки возможно. Если я такие крохи могу от Господа принять, то вот это уже невидимое, вот это потаенное, вот это вот тайное, углубленное, оно уже поднимается. Пусть оно еще не все, но я уже чуть-чуть от этого... Чуть-чуть от этого, чуть-чуть от этого я взял. Аллилуйя! Ну как вам? Ну жив Господь? Аминь. И тогда он сразу же явным становится. И тогда он сразу же начинает проявляться в нашей жизни. И вот мы думаем, ну как же нам возрастать вот в этой жизни во Христе? Как? Мало-помалу. Реджин Бековна, 5. за публичное выступление. Слава Господу. Вот, наверное, братья и сестры, то, чем я хотел сегодня поделиться. Чтобы Бог благословил вас. Не пренебрегайте, пожалуйста, малым. Потому что в этом есть великая сила. В это малое Божье – это огромнейший потенциал жизни. На протяжении всей Библии всегда начиналось что-то с малого. Когда-то был взят один Авраам. Когда-то был взят один Ной. Когда-то одна Мария сказала одну «да». Да? Когда-то нас взяли не мудрых, ничего не знающих. Когда-то вдруг оказалась наша сила в немощи. Когда-то вдруг вера должна начаться с горчичного зерна. Когда-то берется малая закваска, которая заквасит все тесто. Когда-то только малое стадо. Когда-то малое, малое. И вот это библейское малое – это божественное послание. Ну, как вот еще один из проповедников сказал, что большие вещи приходят в маленькой расфасовке. Вы не слышали? Ну вот я, значит, опять вам на помощь. Слава Господу. Вот, наверное, братья и сестры, на этом я завершу свое служение слова. Давайте мы-то встанем, помолимся. Авва, Отче, Отец наш Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благость, Господь, которую Ты являешь нам в каждом дне, в каждой встрече, в каждом действии. Господи, спасибо Тебе за жизнь, которую Ты нам дал как дар. Спасибо Тебе, Господи, за каждый день, Господь, в котором проявляется этот дар жизни, в каждом дне. Боже, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за каждого человека, кто есть в нашей жизни, с кем мы сотрудничаем, взаимодействуем. В каждом дне, Боже, мы благодарим Тебя. Верим, Боже, что в этом проявляется Твоя жизнь. И, Господи, мы просим Тебя, свети для нас, пожалуйста, Твоим светом. Господь Иисус Христос, мы верим, что Ты есть солнце правды. Ты есть свет несотворенный, просвещающий, озаряющий всякого человека, приходящего в этот мир. И, Боже, как солнце встает и освещает всю землю и выводит все предметы видимое. Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты светил своим светом несотворенным, чтобы озарилась наша жизнь, чтобы разошлась всякая тьма. Господи, мы молим Тебя, благослови и помоги нам, Господь, жить и ходить в свете Твоем и быть чадами света, быть детьми света. Боже, благослови нас и будь с нами. И да будет Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Кровью святой простил мой грех, я навеки твой. Я навеки твой. Поднял меня, поставил на скале, вся жизнь моя принадлежит Тебе. Я навеки Твой. Я навеки Твой. Навеки твой, я навеки твой, я навеки твой.